Малькольмов сам не был человеком столь удачливым. Вот просто хотел выйти из поликлиники на чистый воздух и заблудился. Теперь он шел по бесконечным, покрытым пушистым пластиком коридорам кузницы здоровья, не встречал ни души и не видел ни малейшего намека на выход. «Ну что ж», — подумал он тогда, — «давайте не терять времени даром и размышлять». Он шел теперь по лабиринту и размышлял о лимфатической системе. Сколько уж лет он сегмент за сегментом описывал и изучал лимфатические пути, биганглии человека и других приматов. Сколько уж раз он фильтровал, центрифуговал, пересаживал, замещал, возмещал, перемещал. Таинственная лифма Д — вот была цель его бесконечных поисков. В далекие времена, в конце 50-х, в какой-то интеллектуальной трущобе одной из столиц, завязался спор, и далеко не по трезвому делу. Интеллектуалам тогда всюду чудился обман. Чудился им обман и в натуральной физиологии. Обман, обман. Порежешь палец, из тебя вытекает соответствующая жидкость. Смесь эритроцитов, лейкоцитов, прочая хренация. Распоришь душу, льются невидимыми слезы. А уж не лимфодели льется. Вот так вот и стали спорить. Одни кричат, если и есть такая лажа в человеке, как твоя генка, так называемая лимфа-Д, то выделить ее или даже нащупать невозможно и никогда нельзя будет. Малькольмов сатанел, кричал: обыватели, уроды, ничего не понимаете, а ты понимаешь, корифей? Я хоть и не понимаю, но чувствую, я иногда чувствую близость тайны, я иногда под микроскопом вижу странные вопросительные знаки судьбы. Он пьян, чуваки, да он бухой, как конюх. Тогда одна из девушек, пшеничные волосы, высокая грудь, эротический эталон тех времен, предложил обратиться за советом в смежные области молодого творчества. Малькольмов эту идею неожиданно поддержал. Девушка, лицо которой потом он никак не мог вспомнить, стала звонить в другие трущобы, в гнездовье новой молодежи, к скульптору какому-то, к джазмену, к писателю, к физику. Везде тогда пили, везде спорили, везде звали девушку к себе. Никто, конечно, не сомневался в существовании лимфы Д, но каждый считал, что это не медицинское дело. Медики, дескать, пускай архиерейские насморки лечат, а уж об открытии тайн они позаботятся. Они, мудрецы, поэты, физики тем более. Малькольмов тогда обозлился, всех смежников назвал олухами и покинул и свою компанию, прихватив, конечно, с собою девушку и весь остаток ночи с горечью любил. Утром, забыв девушку, он стал изучать лимфатическую систему, надеясь когда-нибудь наткнуться на потайную дверцу в этом необозримом млечном лабиринте. Вот так он и изучал ее в свои сокровенные, вдохновенные дни, когда тошнота от практической жизни, от успехов и от всего прочего подступала к горлу. Тошнота проходила, подступали озарения, потом снова приближалась тошнота, уже другая. Тогда на столе появлялась бутылка. Малькольмов влезал в студенческие джинсы, кружил по Москве, просыпался порой в других городах, то на юге, то в Сибири. Бурно выражал свои чувства, то есть нес всякий вздор в каких-то летящих платановых аллеях, и тогда ему казалось, что он близок к заветной дверце, еще чуть-чуть. Протрезвившись, он не мог вспомнить этого чуть-чуть. Чуть-чуть эта растленная ядь сирена манила его от бутылки к бутылке, от обмана к обману, но в руки не давалась. Когда ты пьян, ты вроде катишься вниз по горной реке, поток силен, но цель твоя близка, хоть путь твой и бесконечен. Трезвым ты идешь вверх, путь твой короче, труднее, вернее, но цель бесконечно удалена. Из-за угла коридора вдруг забрезжил мерцающий свет. Так и не приступив к научным размышлениям, Малькольмов ускорил шаги, надеясь найти за углом выход на улицу. Он завернул за угол и вместо выхода увидел перед собою молчаливо мерцающий телевизор. Заканчивался горячий телевизионный денек столицы. И здесь, в темном холле секретной поликлиники, с экрана читал свою ночную речь некий идеологический генерал-комментатор. Звука не было, генерал только губами шевелил. Когда он опускал глаза к своей невидимой бумажке, подбородок воложился на многочисленные складки дряблой кожи, и перед нами была вполне привычная фигура мрачноватого бюрократа. Что говорил нам этот бюрократ? Тут вполне привычный. Опираясь на решение, растить беспредельно преданных, беззаветным трудом на благо, выражает единодушное одобрение. Когда же он поднимал голову, из кожных складок быстро выглядывала мордочка молоденького хорька. И в этом хоречке тоже течет космическое, таинственное, как прана, лимфа Д. Утром под окнами вот этой же поликлиники тащился какой-то лабух, стареющий мальчик с саксофоном в футляре. Он поймал брошенную ему кардиограмму, ухмыльнулся, зашел в магазин полуфабрикатов, и вдруг оттуда вылетел прелестный гогот молодого шалого сакса. Ночью тип с медными пуговицами лежал в грязной луже и размышлял о спасении какого-то мальчугана какой-то старухи. Ведь и старушка эта, божья незабудка, мелькала днем и не один раз толкала перед собою колясочку с румяным мальчонкой. Теперь вот с телевизионного экрана бюрократ-хорек показывает человечеству свои ракетные зубки, и во всех в них струится моя заветная лимфа Д. Однако выхода отсюда уж не найти. Садись теперь в это мягкое секретное кресло и смотри на это лицо. Перед тобой удивительное лицо. Перед тобой эволюция типа открытого Зощенко. Зощенко и Булгаков открыли этот тип в 20-е годы. Теперь коммунальный хам завершил свое развитие. Обрел мечту своих кошмарных ночей генеральские звезды. Вооружился линзами здравого смысла, причислил себя к сонму телевизионных светил. На предыдущей стадии своего развития он назывался Ждановым. Пройдя сквозь кровавую парилочку 30-х, зощенковский банщик и булгаковский шарик стали Ждановым. Колумбы, открыватели типа, были объявлены уродами. Солидный, устойчивый, нормальный Жданов ненавидел своего открывателя, урода, отрыжку общества, мусорную шкварку перегоревшего серебряного века. Вот, в сущности, главный конфликт времени, идеально короткая схема — Зощенко, Жданов. Ты помнишь еще во времена Толи фон Штейнбока мы зубрили в школе все эти исторические постановления и речи Шарика Жданова, в которых он жевал гнилыми зубами своего открывателя, а заодно с ним царскосельского соловья. Мы даже в глубине души не подвергали сомнению шариковские банные истины. И главную, основополагающую, здесь вам не театр. И даже тогда, когда на поверхности уже стал витать душок Фронды, когда мы уж хихикали над запрещенной обезьянкой и переписывали девочкам ахматовские стихи, в глубине-то души, именно в глубине мы были убеждены в нормальности ждановского мира и ненормальности, ущербности, стыдности зощенковского. В пору нашей юности банный шариковский мир разбух от крови и приобрел черты мрачного, незыблемого величия. Это был наш патрон, кормилица-экзекутор, единственно реальный нормальный мир. А удаленное понятие Зощенко, как ни крути, было крохотным гнойничком. Понадобилось немало лет, чтобы увидеть, будто воочию, одинокую фигурку, в грустном спокойствии, сидящую на петербургском бульваре. Спокойствие поношенного опрятного костюма, спокойствие левой ноги, странным образом закрученной вокруг спокойной же правой, спокойствие руки, несущей ко рту спокойную папиросу, спокойствие взгляда, провожающего спины суетливо неузнающих друзей. Антибанщик, антишарик, антижданов, их ненавистный открыватель, узнаватель с его единственным оборонным оружием — готовностью. Понадобилось немало лет, чтобы понять достаточную силу этого оружия.